Ну и нужно уже нам с вами выходить на финальную часть лекции. Поэтому я еще более пунктирно, еще более сжато намечу некоторые важные проблемы, связанные с вот этой темой нового и старого зрителя. Театр в 20-е годы, особенно во второй половине 20-х годов, уже на границе с 30-ми годами, все больше и больше воспринимается как часть нового советского быта, новой советской культуры. Вот есть такая кинохроника, называется «За новый быт». Это та самая кинохроника, которую часто показывают в связи с театром имени Мерхольда, потому что это то немногое, те немногие кадры, кинокадры, где мы можем посмотреть театр имени Мерхольда, Гостим, и его сценическую часть, и его зрительскую часть в кино. Так вот, эта кинохроника «За новый быт» начинается с кадров, в которых рабочая семья готовится к выходу в театр. Вот подробное преображение. И умываются, переодеваются женщины в парадное платье, мужчины в костюмы, приводят себя в порядок, выходят всей семьей, выходят в театр, выходят в театр как на праздник. И здесь важно поставить вот такую проблему, роль театра в формировании новой социальной общности советского человека. Или как это стали называть в советологии, а вслед за советологией и в нашей отечественной науке Homo Sovieticus. Вот какова роль театра в формировании этой новой социальной общности? Ну да, можно говорить о том, что театр – это орудие идеологии, и театр 20-х годов – это театр агитации, это политический театр, это театр социальных масок. Это все справедливо. Но есть еще много других нюансов. Есть нюансы, связанные не только с политическим воспитанием, но и с социальным воспитанием человека через театр. Напомню, что в 20-е годы пролеткульт выдвигал идею самодеятельного театра как основного. Ну, я уже говорила вам о том, что вот Мерхольд в связи с Зорями тоже эту теорию развивал, что профессиональный театр нужен только как толчок, как образование, как способ образования и просвещения вот того самого рабочего зрителя, который потом, в свою очередь, создаст самодеятельный театр, и этот самодеятельный рабочий театр станет главной частью театрального процесса. Профессиональный театр отойдет в тень или исчезнет вовсе. Возникали в теориях пролеткульта всякие мысли о том, что зритель будет писать пьесы, он будет поставлять репертуар для театра, в том числе и коллективные пьесы. Тогда же возникает идея документальной драмы, не вымышленных каких-то историй, которые будут рассказываться на сцене, а истории, в основу которых будет положен факт, документ. Внутри движения пролеткульта возникает такое направление синие блузы, движение синеблузников. Это молодежные театры, которые организованы по принципу живых газет. Они мгновенно реагируют, актуально реагируют на все то, что происходит в жизни, ну и в целом, в жизни страны, и в маленьких каких-то вот общностях, в маленьких коллективах. И тут же высмеивают, обличают или наоборот что-то превозносят, показывают, как подают как образец. Но пролеткультовские идеи, и вот особенно идеи, связанные с активной позицией зрителя, к концу 20-х годов были искоренены. Они исчезают, как и исчезает сам пролеткульт. Система самодеятельных театров была постепенно тоже загнана в регламентированное русло. Да, в 30-е годы была создана сеть дворцов или домов культуры, обеспечивающая культурный досуг советского человека на пространстве всей Советской России, потом Советского Союза. Но эта же сеть театральных самодеятельных кружков, самодеятельных театров пресекала индивидуальную инициативу. Она регламентировала это движение как движение коллективное. Да, действительно, в 20-30-е годы была создана единая государственная театральная система Советского Союза. Уникальная система. Но, опять же, как минус, как вот такой момент, который потом впоследствии станет большим недостатком этой системы. Эта система имела жесткую сетку. Областной город. В областном городе должны быть государственный театр драмы, государственный театр оперы и балета, государственный ТЮЗ. В районном центре все ограничивалось одним театром. Существовал колхозный театр. Ну, колхозный театр – это прежде всего передвижной театр. То есть театр, имеющий центр в городе, профессиональный театр и гастролирующий по колхозам. В советское же время были созданы театры для разного зрителя. То есть зрители были изначально разделены. Ну, напомню некоторые такие разные изначальные разделения. Во-первых, конечно, возрастные. Появляются сразу после революции первые тюзы. Я надеюсь, что вы знаете, как эта аббревиатура расшифровывается. Тюз – это театр юного зрителя. Одним из первых детских театров послереволюционных стал театр, детский театр в Саратове, Московский театр Натальи Сац. Ну, а уже потом позже во всех областных городах появились обязательно свои тюзы. Уже позже, в такое позднее советское время, к этим театрам юного зрителя, драматическим театрам юного зрителя, добавятся еще и кукольные театры, тоже в основном ориентированные на детскую аудиторию. Но не только. Кукольный театр мог включать и взрослые спектакли. Второе разделение театров для разного зрителя – национальное. Но это важно прежде всего для республик. Для республик, автономных республик и отдельных социалистических республик, где были театры на русском языке и театры на национальных языках. Значит, здесь языковые различия. И напомню вам еще о театрах профессиональных. Ну, в 20-е годы была попытка создать свою театральную сеть при каждом наркомате, при каждом министерстве. Но из этой попытки, в общем, ничего не вышло. Хотя поначалу были театры. Театр МГСПС, например, это театр пути, наркомата пути сообщения, то есть театр железнодорожников. В этой же сетке был создан театр Красной Армии, театр, который принадлежит, до сих пор, кстати, принадлежит Министерству обороны. Вот это театр Российской Армии, это, наверное, единственный или почти единственный рудимент, оставшиеся от этой профессиональной сетки театров. Если бы такая профессиональная сетка театров состоялась, то зритель в этих театрах прежде всего был бы распределен по профессиональным интересам. Ну и, конечно, репертуар в такого рода театрах тоже был бы как-то связан с профессиональной деятельностью. Я уже сказала о театре как идеологическом инструменте. Но вот профессиональное распределение зрителя по профессиональным союзам использовалось театрами 20-30-х годов. Зрительскую аудиторию привлекали и формировали через профсоюзы. Именно в это время, в советское время, возникнет такая форма привлечения зрителя, как культпоход. Ну или опять мы эту аббревиатуру с вами расшифруем. Культурный поход в театр. Культпоход в театр – это форма просвещения, в том числе и бытового. То есть зрители обучали правилам поведения в театре. Эта практика сохранилась до конца советских времен. Обучение правилам поведения зрителя в театре начиналось еще в школе. Вот я это помню по своим школьным воспоминаниям. Этим правилам поведения зрителей в театре учили наряду, например, с правилами уличного движения. И об этих правилах напоминали на обратной стороне билета. И вот зрители моего поколения, они очень хорошо знают, что после третьего звонка в театр входить нельзя, что нельзя в театре шуметь, есть во время спектакля, ну и так далее. В основе этих правил, которые печатались на оборотной стороне билета, лежали правила Московского художественного театра, о которых мы говорили с вами на прошлых лекциях. Но это была именно система запретов, что нельзя делать в театре. И роль зрителя в советском театре – это роль пассивная, тихая, эмоционально сдержанная и априорно предполагалось, что коллективная реакция – это правильная реакция. Но если все засмеялись, значит, это правильно. А вот отдельные индивидуальные реакции – зал молчит, а кто-то как-то отреагировал, кто-то засмеялся. Или, не дай бог, кто-то, например, не согласился с чем-то. Отдельные индивидуальные реакции были невозможны. И если, например, зритель, ну, предположим, в тюзе какой-нибудь подросток громко выражал свое несогласие с чем-то, то его могли вывести из зала за неправильное, за хулиганское поведение. Так что ни о каком эмансипированном зрителе в театре советского периода речь идти не могла. И напомню вам, что в 30-е годы, ну, то есть в этот период выработки единой такой системы искусства, в период укрощения искусства, в период создания соцреалистического, единого соцреалистического канона, эталонным образцовым театром для всех советских театров становится Московский художественный академический театр. Один разрешенный театральный язык, одна система Станиславского, один тип поведения зрителей, о котором я вот только что сказала. Конечно, это не сам живой МХАТ. Это его упрощенный, схематизированный, идеализированный в плохом смысле слова, схоластический образ. Сам же МХАТ был сложным, противоречивым, как всякий театр, собранием творческих людей. И если хотите узнать о внутренней жизни театрального организма, театрального коллектива, МХАТа как театрального коллектива, читайте театральный роман Михаила Федоровича Булгакова, где вот эта кухня любимого Булгаковым театра, ну, в театральном романе он назван не МХАТом, а независимым театром, показана очень, очень ярко и как некое действительно очень сложное и противоречивое содружество, общежитие творческих людей. Но кроме театрального романа, все-таки это художественная проза Булгаковой, значит, там что-то преувеличено, что-то преуменьшено, что-то гротескировано. У нас сейчас еще появилась возможность познакомиться с внутренней жизнью того же самого МХАТа, причем с внутренней жизнью МХАТа, связанной с взаимодействием сцены и зрителя. Вот что особенно ценно. Я имею в виду книгу, которая вышла совсем недавно, она вышла накануне нашего ухода в самоизоляцию, и поэтому мало еще кто ее держал в руках, но я ее вам рекомендую, рекомендую на будущее. Эта книга называется «Художественный театр после революции». 17-32 год. И дальше подзаголовок «Дневники и записи». Федор Михальский, 20-24 год. И Алексей Гаврилов, 27-32 год. Что имеется в виду, вот что напечатано в этой книге? Это книга, в которой публикуются дневники и записи легендарного администратора художественного театра Федора Николаевича Михальского. Он увековечен Булгаковым как Филипп Филиппович под этим именем. Вот в театральном романе описана его контора, его вот такая святая святых театра, где распределяют билеты. И второй человек, чьи дневники и записи публикуются за 5 лет, это тоже очень, очень интересная фигура. Милиционер Алексей Гаврилов. Ну, он милиционер-то он милиционер в советские времена. У него очень славное прошлое и замечательное образование. И все это по его дневникам и записям очень хорошо видно. Так вот, именно дневник Михальского как администратора, то есть как человека, связующего зрителя и сцену, и Гаврилова как милиционера, которому приходится решать всякие разные экстренные ситуации, возникающие, ну, как за кулисами, так и в зрительном зале. Выходить из положений, с всяких неординарных ситуаций. Именно они оставили очень интересное и малоизвестное свидетельство о взаимодействии сцены и зрителя в 20-е, в начале 30-х годов. Эту книгу я вам рекомендую. И на этом завершаю сегодняшнюю лекцию. Спасибо. Задание вы, как всегда, получите отдельным файлом. Я прошу вас сделать к следующему разу тоже задание по современному театру. Вам нужно будет привести какой-то пример или примеры, один или несколько спектаклей, где роль зрителя не ограничивается пассивным созерцанием, где вы познакомились, увидели и сами приняли участие как зрители эмансипированные, как зрители, которым позволяется что-то большее, чем просто смотреть спектакль. Спасибо.